В интеллектуальной жизни Афин 5-4 веков до Рождества Христова мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией, когда сразу несколько образовательных институций предлагают амбициозные и платежеспособные молодежи за свои образовательные услуги. Это, с одной стороны, заезжие софисты, а с другой стороны, постоянные школы, как риторские школы, как школы Сократа, так и школы философские, как Академия Платона и позже Ликей. И каждая из этих школ претендует на то, чтобы представлять истинную философию, а слово «философия» в этот период еще может означать просто общее образование. Они конкурируют, друг друга критикуют, и каждая предлагает обучить некой мудрости. И все это втягивает интеллектуалов в своеобразную игру, в которой, с одной стороны, происходит борьба за новых последователей, за новых учеников, а с другой стороны, эта борьба сопровождается попытками определить, а что же такое подлинная философия и что такое мудрость, и можно ли ей научить. И в этой обстановке философский текст неизбежно оказывается адресован не только узкой группе ценителей, людей знающих, но и довольно широкой аудитории, которой предстоит принять решение относительно наилучшего воспитания. И в первую очередь речь идет, конечно же, о юношах и об их родителях. А для того, чтобы представить эту ситуацию, нам нужно сказать несколько слов о том, что представляло собой высшее образование в Афинах в период классики. Юноша, который освоил курс обязательных наук, а в число обязательных наук включалась гимнастика и музыка, это соответствовало, если так грубо сравнивать, с нашему начальному образованию. Так вот, освоив этот курс, юноша оказывается в ситуации жизненного выбора. Потому что ему нужно решить, что бы ему такое изучить, чтобы совершить блистательную карьеру. И сложность выбора усугубляется еще и тем, что этот выбор определит всю его дальнейшую жизнь, и поэтому человеку бросается выяснять, где же ему будет лучше. Сегодня такая сформированная у аудитории потребность тоже существует, и на нее отвечают различные форматы презентации университетов, не открытых дверей и тому подобное, в рамках которых человек может узнать, чему же ему предлагается учиться. А в античности тоже каждый учитель мудрости и философии мог провести такую презентацию, причем значение ее было даже выше, потому что, как мы знаем, в античности образование никоим образом государством, полисом не регулировалось. И каждый учил своего сына тому, чему он считал необходимым и что он мог себе позволить. И, разумеется, в такой ситуации репутация, личная харизма и мода, в конце концов, могли приобретать решающее значение. При этом зачастую ни родители, ни дети толком не представляли, о чему, собственно, им надо учиться после того, как они закончили вот этот курс гимнастики и музыки обязательные. То ли нужно оберегать детей от влияния софистов, потому что софисты их развращают и учат спорить со всеми, в том числе со своими родителями. То ли, наоборот, нужно всячески этому способствовать и в это инвестировать, поскольку софисты гарантировали стремительный карьерный рост и вообще успех на политическом поприще. А я напомню, что, собственно, софисты — это такие гастролирующие учителя, которым, в общем-то, первым пришло в голову, что к политической и судебной деятельности можно каким-то образом специально готовить. И в этом смысле мы можем говорить о том, что, собственно, они и изобрели высшее образование. До этого образование было преимущественно рецептивным, то есть оно заключалось в усвоении культурных норм.